День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Кидушин. Сегодня мы с 22-м листом. И мы здесь на 22А. Брайта Тану Рабонан. Раз, два, три, четыре, пять, шестая строчка сверху. И мы закончили сложные выкладки, которые были у нас второй части предыдущего урока. И продолжаем сейчас тему Эвед Иври, то есть еврейский раб, но Гемара приводит Брайту о том, как он может остаться в состоянии рабства до Йовеля, когда вот он заявляет, что он полюбил своих свою жену, своих детей, своего господина и так далее. Вот это вот условие вот этого продолжения. То есть это анализ того, что написано в Торе, опять же, в начале главы Мишпатим. Да, в начале главы Мишпатим. Когда Тора говорит «Китикне эвед эври», да, когда ты купишь еврейского раба. Шешаним Явод, 6 лет пробует, в Швии и Цеблахов Шихина. В 7-й год выйдет на свободу Хинам, то есть без денег, без выплат. Теперь, что говорит Гемара? Ивим Амор Йоймар. Сейчас точный никуд, точные, какие гласовки здесь точно стоят. Да. Вот это мы говорили «Бегапой аво, бегапой уце» на прошлом уроке, да? Третий пасук. Потом мы передали еврейскую рабыню. Вим, вот пасук «Гей», да? А если заявит раб? Вот они, видите, переводят «заявят» сразу, да? «Я люблю господина своего, и жену свою, и детей своих. Не выйду я на свободу». Как написано в Торе? В им омойр йоймар. Омойр йоймар. То есть они говорят «заявят», переводят здесь. На самом деле это двойное такое высказывание. Омойр йоймар. Омойр – это «сказал», «скажет». Да? Или «говоря», «говорит». То есть если он будет дважды повторять, так это можно понять. То есть как бы если он будет настаивать, что это такое, да? Говорить. Дословно это ломар, говорить. Теперь давайте посмотрим, как Гемара это трактует. Так вот, еще один маленький момент. В конце прошлого урока я не показал в Тосфоте один момент, который... Здесь Тосфот по поводу решойны, биошния. Первый раз взять эту пленницу, прийти к ней, и второй раз... Я на прошлом уроке не упомянул Рабейну Там. И вот Рабейну Там здесь говорит «Дебия решойна мутерес бемельхома». То есть Раши, мы учили, что Раши запрещает, что «бия решойна асура бемельхома», то есть первый раз к ней прийти нельзя на войне. Нужно только ее как бы... И мы привели Ярушалми, который говорит, что это спор. Если Рабейну Там говорит, что «бия решойна мутерес бемельхома», что первый раз с ней быть на войне можно. И потом только начинается весь этот процесс ее гиюра. Да. Это вот Шита с Рабейну Там, она здесь приведена, чтобы мы просто понимали, что я на прошлом уроке помню, что я прочитал то, что вот, Шита с Рабейну Там мне Рабейну Там не привел, так я хотел его обязательно здесь подчеркнуть, что это мнение Рабейну Там есть. Это не только Гемара в Иерушалме, и спор в Иерушалме, это еще и спор Раши и Рабейну Там, как бы вот здесь непосредственно в Тосфоте. Вот. Окей, теперь давайте обращаемся к тексту Гемары вновь. Так вот, Тан Рабанан, учили мудрецы. Им омойр, если говоря, скажет. Ад шеюмар вишне. Гемара обращает внимание, то есть когда вот ты переводишь «заявит», то ты теряешь вот этот нюанс. А когда ты говоришь «если говоря скажет» или «говоря будет говорить», то есть тогда ты понимаешь дрожь у Гемары. Гемара толкует и говорит «ад шеюмар вишне», пока он не скажет и не повторит. То есть нужно... чтобы он повторял несколько раз вот это желание свое остаться в рабстве. Это то, что он повторяет его не один раз сказал, а повторяет дважды. Это то, что Гемара подчеркивает. Говорит Гемара так. Амар бет хилат шеш. Он говорит в начале шестилетнего срока. Вло амар басов шеш. Но не сказал в конце шестилетнего срока. Эйну нирце. Ему не протыкает ухо, он не остается до йобеля. Шинеймар, как сказано, ло эйце хувши. Не выйду на свободу. То есть не выйду свободным. Адши йоймар, нужно сказать, адши йоймар, пока не скажет бешат яция. То есть нужно, чтобы он говорил это именно в конце шестилетнего срока, что он хочет остаться. То есть если он говорил в начале, это не считается, он должен сказать обязательно в конце. Амар басов шеш, то есть нужно дважды, говорит, сказал в конце шестого года, вело амар бетхилас шеш, но не говорил в начале шестилетнего срока, эйну нирце, тоже не протыкает ему ухо, шенеймар им, как сказано, им омойр йоймар, да, пока не скажет, гаэвид, раб, а чи йоймар кашиу эвид, пока не скажет, пока он раб. То есть нужно и в начале, и в конце обязательно. Так Гемара хочет сказать. Гемара анализирует. Все, здесь закончилась цитата Брайта. Гемара начинает анализировать, и Гемара говорит, Омар Мар, сказал господин, то есть вот эта цитата из Брайта начинается. Омар Бетхилас Шеш говорит в начале шестилетнего срока, Вло Омар Бесов Шеш, не сказал в конце шестилетнего срока. Эйну Нирце. Не протыкают им ухо, шинеймар, как сказано, ло эцеховши. Не выйдут на свободу. Май Ирия Милои Цеха Ховши. В чем доказательство и почему говорится, да? Именно с точки зрения стиха «не выйду на свободу» типу клей, можно это же вывести «дебаинен агавтес адойни сиштивес боной». Он же должен сказать «я полюбил своего господина, свою жену и своих детей». Велейка этого еще нет. Ведь в начале шестого года, в начале первого года, когда его только взяли, что называется, на этот шестилетний срок, нет ни детей, и не факт, что есть у него жена. Вот это вот рабыня. Только в начале это должен говорить. Весуа еще. То есть, как бы, зачем ему сказать, я не буду на свободу? В принципе, у него в начале, то есть, должно быть бешат яция в момент выхода. Да без шат яция. Не без момента выхода. Он не может это сказать просто потому, что у него еще нету детей и нету этой жены. Он только начал, что называется, только сел. Да? Весу. Еще Омар Басов Шеш сказал в конце шестого года. Было Омар Батхилас Шеш. Но не Омар в начале шестого года. И на Нирце тоже ему не продырявливает ухо. Он не остается. Шинеймар Хаэвет. Как сказано, раб. Атусов шеш лав эведу. Разве в конце шестого года он еще не раб? Омар Ровар говорит, Рова, что имеется в виду? Не тхилас шеш, не сов шеш. Это берется в скобки, это неправильное написание. Рова говорит, бетхилас прута ахройно, бесов прута ахройно. Имеется в виду, остается последняя как бы сумма, мизерная, которую он должен отработать. Последняя прута, мы сказали, что такое минимальное, как бы некое существенное имущество. Так вот, в начале этого момента окончания срока он говорит, повторяет в конце, то есть он дважды говорит за этот короткий период, говорит Рова. Это имеется в виду не начало шестого, не конец шестого, потому что это не стыкуется. Рова приводит и говорит, что имеется в виду мамаш, последний момент, там как раз это и считается. Окей. Приводит Гемара еще одну брайту. Тон рабон. Учили мудрецы. Лой иша убаним, вел рабо эйн иша убаним. Эйну нирце. Если у этого человека есть жена и дети, а у господина его нет жены и детей. Эйн иша убаним. Эйну нирце. Он тоже не продырявливает ему ухо, он не остается. Почему шенемар кьяхевхо вет бейтеха? Когда Моше Рабейну повторяет эту мицву в главе Ре, Моше Рабейну в Хумаш Дворим в главе Ре, он говорит это «Ки айвхо бейт битех», ибо он тебя полюбил и твой дом. То есть вот здесь вот есть посыл, который приводится. Моше Рабейну говорит «Вэхойо и будет, ки йоймар илэхо», когда скажет он тебе, Не выйду я от тебя. Ки агевхо, ибо полюбил тебя. Вейт бейтеха, и твой дом. Ки той влой имох, ибо хорошо ему с тобой. За этот пасук там написано, что он должен любить твой дом. То есть не только тебя, но и твоих домочадцев. Поэтому в этом случае, когда не может быть, у этого господина нет жены и детей, этот раб не остается у него дальше. Теперь так. Лерабо и шаубаним. У господина есть дети и жена. Вело эйн и шаубаним. А у него нет детей, жены и детей. Эйну нет. Он тоже не дырявится ему ухо. Шинемер, как сказано, авты, тадунивы, тиштивы, банай. Я полюбил своего господина, свою жену и своих детей. Так, точка. То есть как бы у него должны быть именно вот эти вот дети, жена в рабстве. Вот это вот кнанейская рабыня, дети от нее родившиеся, и он их полюбил. Да? Теперь дальше. У оэв эт рабо. Он любит господина. Вы рабо и но огаво. А господин его не любит. Эйну нирца. Ему не дырявит ухо. Да? Шинемар как? Китой влю имах. Как, что, ибо сказано, хорошо ему с тобой. С тобой ему хорошо. То есть тебе хорошо, ему хорошо, вам вместе хорошо. Рабо гаво. Его любит господин. Вегу эйно эвет рабо. А он не любит господина. Эйно нирце. Тоже ему не дырявит ухо. Шинемар, как сказано, ки ахевхо. Ибо он полюбил тебя. Теперь так. Ухоле ве рабо эйно холе. Он болеет. А господин не болеет. Эйну нирце, тоже мы не дырявим ему ухо. Шинемер, как сказано, китой влю имах, ибо хорошо ему с тобой. Раз он болеет, ему с тобой нехорошо. Рабохоле, господин болеет. Вэгу эйнохоле, а он не болеет. Эйну нирце, ему тоже не дырявит ухо. Шинемер, имох, как сказано, с тобой. То есть с тобой они должны быть в одинаковом состоянии. Бое рав биби барабай. Задал вопрос рав биби барабай. Шинем хулим, оба болеют. Май, что основное здесь? Имох баинан с тобой, вахаика, одильма китой влой имох, ибо хорошо ему с тобой, баинан, требуется. Валейка этого нет, то есть подобие есть, а хорошести нет, обоим плохо. Что главный критерий, что они подобны или что им хорошо? А отвечает Гемара, тейку нет ответа. Вот. Вновь мы видим ту же самую как бы идею, да, что после того, как Гемара анализирует эти стихи Торы, получается, что эта парша, да, она такая не очень практичная, не очень практически исполнимая, скажем так. What does it mean? Почему это так? Еще раз, потому что есть несколько уровней понимания Торы. Возможно, что многие законы Торы, они не только как бы такие практические указания, а они есть перевод имен Всевышнего, таких, да, сокровенных каких-то знаний на воспринимаемый текст. Поэтому не все законы, они только на практике применимы. Они, как бы, может быть, просто такая как бы экстраполяция на воспринимаемость нашу, на возможность воспринимать. Вот. И кроме всего этого, это показатель, может быть, как бы отношение Торы в принципе, к понятию рабства, так сказать, насколько, может быть, так. Потому что, видите, столько условий получается, как бы, да, ну, когда они все могут выполниться. Бесед, идем дальше. Тан Рабанан, учили мудрецы. Китой влой имох, ибо хорошо ему с тобой. Имох бамаахаль, с тобой он в еде. Имох бамиште, с тобой в питье. Шелот е ата ойхель, чтобы не было такого, что ты ешь пас на кия, хорошо очищенную муку, выгу ойхель пас кейвер, а он ест только хлеб из такой непросеянной муки с отрубями. А та, что и сияет, Йошин, ты пьешь старое вино, вы уж, что и сияет, ходишь, он пьет только молодое вино. А то Йошин, альгабы и мухин, ты спишь на пуховых перинах, подушках, вы у Йошин, альгабы и темина, он спит на сене. Миканомру, отсюда сказали, коля койны, эвид, иври, всякий, кто покупает себе еврейского раба, ки койны, одуин ле ацмы, как будто бы он покупает господина себе. То есть тоже такое отношение к рабу, ну, нестандартное, но такое рвет нам наши стандарты из нашего сознания, потому что как бы мы предполагаем, что кто такой раб? Раб – это такое бесправное существо, которого лишили как бы всякого личностного какого-то отношения, он просто такой скотина в виде человека, да? И отношение к нему такое тоже скотское, да? Приходит Турай и говорит, ничего подобного, ты относишься к еврейскому рабу как к полноправному человеку. Более того, ты создаешь ему условия ничуть не хуже твоих пребывания у тебя. Теперь, как он к тебе попадает, он у тебя украл и не мог выплатить, ты берешь его в рабство, чтобы он отработал эту сумму. Или же там, человек до такой степени обеднел, что он продается в рабство. Да? И в этот момент как бы, он работает на тебя, но он должен получать идентичные с тобой условия проживания. То есть, если вы, ну, возьмем пример, да, если вы там состоятельный человек, и у вас есть там такие-то условия, такие-то условия проживания, вы должны обеспечить вашей прислуге такие же условия еды и проживания, как у себя. Я не знаю, я как бы никогда не жил в роскошных таких условиях, там, скажем, на виллах, яхтах и с личными поварами. Я, Барух Ашем, не жалуюсь на, как бы, Барух Ашем, все, слава Богу, вот. Не уверен, что я даже ищу такой стиль жизни. Но я имею в виду, что как бы кто относится к прислуге на том уровне, чтобы создавать им условия, абсолютно идентичные своему уровню жизни. Я сейчас не говорю там ездить на те же самые отдыхи и там, кушать в тех же самых ресторанах. Но уровень, так сказать, питания в доме и уровень проживания в доме, там, видите, там, этот на перинах, значит, этот на перинах, этот на пуховых. Этот... То есть невозможно его положить там где-нибудь во флигеле, там, в сарае на сене, а ты будешь спать на перине с пухом. Нет, такого нет. Вот это точно против закона Торы. Как бы, да? Невозможно, чтобы ты ел там такого уровня еду, а он ел проще еду. Еще раз, если он просит, если он там хочет быть на диете и не хочет есть те стейки, которые ешь ты, я думаю, что нет проблем с этим. Но, в принципе, если, так сказать, как бы у него нет никаких ограничений в питании, ты должен обеспечить ему тот уровень питания, который есть у тебя. Он пьет, если ты пьешь старое вино, должен пить старое. То есть вы пьете виски 18-летние на завтрак, да, и он тоже должен, да, ваш еврейский раб. Все? Не, ну просто вот, чтобы понять, да? Окей. Тан Рамон, учили мудрецы. Ваецеми имох. И выйдет он от тебя, или выйдет он у банав имо. И он и сыновья его с ним. Что за фраза такая странная? Какие сыновья? Он что, с сыновьями туда пришел? Ом Раби Шимон. Говорит Раби Шимон, им гунимкар, если он был продан в рабство, бон в обнойсов миним корем, сыновья его и дочери его, разве они продаются в рабство? Микан, отсюда мы учим, Ширабой Хаев Бемизойной Сбонов, что его господин обязан содержать детей раба, банав, шеля, своего раба, детей, сыновей. Киоцебе давара таумер. Подобно этому ты говоришь так. Им бали шаху, если он бали ша, то есть он муж женщины, вейца и что ему, и выйдет жена с ним. Говорит Гемара, Раби Шимон, имгу нимкар, если он продался в рабство. И что, ми нимкара, разве жена его продавалась в рабство? Микан ширабы хайбим зайнысы, и что? И отсюда мы учим, что господин обязан в пропитании жены этого раба тоже. То есть вот еще дополнительная как бы вещь, да? Мало того, что он работает, отрабатывает, еще нужно содержать его детей и содержать его жену. Окей? Говорит Гемара, вы црих. На самом деле нам нужно, чтобы Тура нам специально говорила про детей отдельно и про жену отдельно. Почему? Гемара объясняет. Да и ашмуинен банав, если бы нам сообщила Тура только про детей. Мишум делой бней мевид умейхаль нину. Потому что они не сыновья делать и есть. Да, и маленькие дети. Они не могут сами себе заработать, себя обеспечить. Аваль ишто. Но про жену бы мы подумали. Дебас мейхаль умейвид. Она может есть и зарабатывать себе сама. А я... Пусть она работает и ест сама. Кто сказал, что ее должен ее содержать, господин ее мужа? Ничего подобного. Да, пусть сама идет, зарабатывает и содержит себя. Нет, говорит Гемара. А вот дети, да, типа дети, детей, да, господин должен содержать, потому что дети, они же дивенцы нации. Говорят, нет, даже жену нужно содержать, несмотря на то, что она может, в принципе, как-то самостоятельно работать. Вияш муинен иштой. А если бы мы думали, что нужно содержать жену, делав диярха леадури, потому что это не ее дирха, то есть это не ее путь ходить и побираться. А вальбонов, но про детей мы сказали дидирхаю леадури, то есть нормально для них ходить и собирать милостыню. Эймело, мы сказали, что нет обязанности у господина их содержать. Цриха, поэтому нам сообщают, что нужно содержать и ее, и его жену, и его детей. И тут я обращаю ваше внимание еще раз на систему наказания в Торе. Да, еще раз, есть человек, который проворовался, да, не смог вернуть украденное. Как мы говорили, за кефель не продают, значит, продают только за то, что он украл, он не может вернуть. И что? Вот его продали в рабство. Что значит? Его нужно создать ему условия содержания, подобно господину, и содержать его жену, его детей. Теперь, где пеницитарная система таким образом относится к заключенному? Кто думает вообще, да, в системе заключения о том, что будет с сыном и с детьми человека, который попадает за решетку? Где мы видим, да, в современной юриспруденции, что отсутствие кормильца может быть причиной того, что его... там, не, или наоборот, он, да, должен, так сказать, понести наказание, но, скажем, там, государство, которое, как бы, его сажает, оно содержит и дает пенсию какую-то там, или какие-то дотации жене и детям заключенного, поскольку им нужно на что-то жить. А Тора приходит и говорит, нет. То есть, как бы, вот он украл у этого человека. Этот человек мало того, что содержит его на том уровне содержания, как он сам живет, он еще и содержит детей и жену этого человека. Таким образом, я так понимаю, Тора понимает, что человек может исправиться. То есть, когда он видит, сколько добра ему готово, Тора обязывает ему сделать, тогда есть, мне кажется, шанс, что этот человек захочет исправиться. Может быть, но, ну, может быть, нет. Может быть, это какая-то другая мысль за этим стоит. Вот. Теперь интересно, почему, как бы, ну вот, мало того, что это, вот я тоже об этом задумался, почему, мало того, что этот человек обокрал, ну, вот этого человека, которому он потом продается, теперь этот же человек должен о нем заботиться, когда тот находится у него, типа того, в заключении. Где логика? Мне кажется, опять же, это наталкивается на ту мысль, что раз Кодж Боху свел, что он украл именно у тебя, значит, он, да, должен тебе возместить твои ущербы, но Кодж Боху хочет, чтобы ты заботился об этом человеке каким-то образом, да. То есть, ну, иначе я не понимаю, почему так, ну, Всевышний такие, да, законы дает. Окей, это будет 22а с, скажем так, с идеями наказания, аналогией тюремного заключения в Торе и наказанием за имущественное, за воровство. Вот такая вот, мне кажется, ну, скажем, такие мысли, которые стоит здесь поднять. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.